К вопросу о рае на земле. Нам предстоял далекий путь через весь город на зверинец. И потому бабка положила в кошелку хлеба, яблок, две бутылки воды. Кирилловская улица была усыпана соломой, бумагами, конским навозом. Никто не убирал. Все витрины разбиты, стекло хрустело под ногами. Кое-где бабы стояли в открытых окнах и смывали крестообразные бумажки. Из ручья, вытекающего из бабьего яра, толпа брала воду. Черпали кружками, стаканами, наливали в ведра. Воды в водопроводе не было. Поэтому весь город потянулся с разной посудой к ручьям, к Днепру, подставляли тазы и бочки под водосточные трубы, чтобы собирать дождевую воду. На рельсах стоял трамвай. Там, где его застало отключение тока. Я вскочил внутрь, бегал среди сидений, занял место вагоновода и стал крутить ручки, звякать. Красотища! Весь трамвай твой! «Делай с ним, что хочешь». Лампочки в нем уже повывинчивали и начали вынимать стекла. Брошенные трамваи стояли по всей линии, и иные не только без стекол, но уже и без сидений. На заборах еще висели советские плакаты с карикатурами на Гитлера. Но в одном месте они были заклеены немецкими. На черном листе желтыми штрихами были нарисованы картинки счастливой жизни, которая теперь будет. Упитанные чубатые мужики в казацких шароварах пахали валами землю, потом размашисто сеяли из лукошка, они весело жали хлеб серпами, молотили его тоже вручную, цепами. А на последней картинке всей семьей обедали под портретом Гитлера, украшенным рушниками. И вдруг я рядом прочел такое, что не поверил своим глазам. Жиды, ляхи и москали — наилютейшие враги Украины. У этого плаката впервые в жизни я задумался. Кто я такой? Мать моя украинка, отец русский. Наполовину украинец, наполовину москаль. Я, значит, враг сам себе? Дальше хуже. Мои лучшие друзья были Шурка Маца, наполовину еврей, то есть жид, и Болик Каминский, наполовину поляк, то есть лях. Сплошная чертовщина. Немедленно сообщил бабке. «Не обращай внимания, сынок», — сказала она, — «то дураки написали». «Допустим, дураки. Но не написали, а напечатали. Зачем такой бред печатать и расклеивать по заборам?» На Подоле улицы кишели озабоченными, занятыми людьми. Все тащили вещи, шныряли с мешками. Старик и старуха, надрываясь, волокли зеркальный шкаф. Ехал ломовик с испитым лицом, вез ослепительный концертный рояль. И тут все магазины, парикмахерские, сберкассы разбиты, усыпаны стеклом. Немцы ходили компаниями и поодиночке. Тоже носили разное барахло. Они никого не трогали и на них не обращали внимания. Каждый грабил сам по себе. Все были заняты делом. Этакий всегородской передел имущества. Чем ближе к Крещатику, тем больше попадалось офицеров. Они ходили четко, чеканя шаг, с высоко поднятой головой. Все они были в фуражках, расшитых серебром и надвинутых на самые брови. Висели красные немецкие флаги. Они были потрясающе похожи на советские, если их не развевал ветер. На советских красных флагах серп и молот, на немецких красных флагах свастика. Что-то меня озадачили эти красные фашистские флаги. Иногда рядом с красным свисал украинский флаг националистов, жовто-блакитный, то есть из желтой и голубой полос. Желтая – это пшеница, голубое – небо. Хороший, мирный флаг. День был прекрасный. Осень. Желтели каштаны, грело солнце. Бабка размеренно шла и шла себе. А я носился по сторонам, как борзой щенок. И так мы миновали Крещатик, где дядьки тащили ряды кресел из кинотеатра. Поднялись на Печерск, забитый войсками. И вдруг перед нами открылась лавра. Киево-Печерская лавра – великая историческая святыня. Почти 1000 лет назад, после крещения Руси, первые монахи, удалясь из города, выкопали в днепровских склонах пещерный монастырь. Он стал оплотом христианства, а с ним – культуры. Теперь Киево-Печерская лавра – это целый город, обнесенный древними стенами с бойницами, город фантастический, церкви, купола, белоснежные дома причудливой архитектуры, белоснежная колокольня, самая высокая на Руси, и все это утопало в буйной зелени. Я успел ее узнать и полюбить, потому что в нее собрали все главные музеи Киева. Лавра стала называться «Музейный городок». Там страшные лабиринты пещер с мощами в гробах под стеклом. Туда водили экскурсии при свете сперва свечей, а потом проведенных тусклых электрических лампочек. В одном гробу под стеклом лежит Нестор Летописец, автор повести временных лет, благодаря которой мы и знаем свою историю. В центре лавры Успенский собор XI века, и у его стены могила Кочубея, казненного Мазепой. Когда-то над нею стоял Пушкин и списывал стихи, отлитые старинной вязью на чугунной плите. И с этого началась его Полтава. Там похоронен даже основатель Москвы, князь Юрий Долгорукий. Мы с бабкой сели в траву и стали смотреть. Церкви, стены, купола — все это так и сверкало под солнцем. Выглядело таким красивым, необычным. Мы долго-долго молча сидели, и мир был у меня в душе. Потом бабка сказала: «Не доверяй, сынок, людям, которые носят фуражки на самые глаза». «Почему?» «Это злые люди». «Почему?» «Я не знаю. Меня мать так учила». «Это ты говоришь про немцев?» «И про немцев, и про русских, про всех. Вспомни разных бандюк, милицию, НКВДшников, как они картузы носят. Я этих немцев сегодня как насмотрелась, так сердце упало. Враги, враги, дитя мое. Идет горе». Крещатик. Сентября 1941 года германские войска входили на Крещатик с двух сторон. Одна колонна шла с Подола. Это были те, которых встречали еще на Куреневке, бравые, веселые, на автомобилях. Другая входила с противоположной стороны, через Бессарабку. Эти были на мотоциклах прямо с поля боя. Закопченные. И шли они тучей, захватывая тротуары, наполнив весь Крещатик треском и бензиновым дымом. Это походило на колоссальный и неорганизованный военный парад, полный задержек, путаницы и бестолковщины. Из подъездов смотрели жители, зеваки сбегались отовсюду. Некоторые охотно помогали отодвигать противотанковые ежи или соскабливали со стен советские плакаты. Очевидно, по заранее намеченному плану войска стали занимать пустые здания Крещатика. Дело в том, что там было больше учреждений и магазинов, чем квартир. Из квартир же почти поголовно все жители эвакуировались. На этой центральной улице Киева жили сплошь партийные работники, чекисты, известные актеры. И они все, конечно, уехали. Крещатик был пуст. Комендатура облюбовала себе дом на углу Крещатика и улицы Прорезной, где на первом этаже был известный магазин «Детский мир». Немецкий штаб занял огромную гостиницу «Континенталь». Дом врача превратился в дом немецких офицеров. Все было продумано, четко организовано в самое короткое время. Прямо на тротуарах ставились движки с динамомашинами, дававшими ток. Воду привозили из Днепра цистернами. Это выглядело как энергичное и деловитое новоселье шумно прибывших гостей, прибывших не гулять, а действовать. И город выжидательно смотрел на них. Грабеж Крещатика из-за этих войск начался не сразу, а позднее, а именно ночью, когда стало ясно, что войска заняты лишь своим устройством. После того, как первые осторожные грабители потянули из-под носа у немцев полные мешки, на Крещатик побежали люди со всего города. К утру все витрины были уже выбиты. По Крещатику метались фигуры, тащившие рулоны ковров и стопы сервизов, связки ученических портфелей и занавеси из театров. Среди них орудовали немцы. С грозным криком и подзатыльниками они разгоняли грабителей и лезли грабить сами. Как в разворошенном муравейнике, каждый что-нибудь куда-нибудь тащил. После обеда вдруг ожил Бессарабский рынок. Первые торговки вынесли горячие пироги с горохом и вареную картошку, справедливо полагая, что грабящие проголодались. Они сами толком не знали, какую спрашивать цену. «Давай пачку махорки и наедайся от пуза». Открылись две парикмахерские. Расчет предприимчивых евреев-парикмахеров был точный. К ним повалили немецкие офицеры. Все это происходило так весело, чуть ли не празднично, и солнышко светило, подогревая хорошее настроение. Ключи от запертых квартир, сбежавших партийцев и бюрократов, хранились в домоуправлениях. Немцы вместе с домоуправами или дворниками пошли по квартирам, вскрывали их, занимали или брали все, что им нравилось. Тут-то эти домоуправы и дворники, разные сторожа и лифтеры, кинулись прибарахляться. Они захватывали квартиры по 5-6 комнат, принадлежавшие каким-нибудь секретарям горкома, полные невиданных сказочных вещей, особенно если учесть, что еще недавно этот дворник за 2 метрами ситцу дрался 2 дня в очереди. В эти свои новые квартиры они стаскивали барахло со всех этажей, превращая их в подлинные склады. Рассказывали, что один дворник, переселяясь из подвала в бельэтаж, натащил к себе 12 роялей, ставя их в 2 этажа один на другой. Никто ничего этого не вернул, когда появились приказы комендатуры. Это было как бы немыслимо. За свои 12 роялей ошалевший дворник, возможно, пошел бы под расстрел. Но вот так, своими руками, взять и вернуть, он просто не мог. Не мог. Но ненавистное оружие и опасные радиоприемники понесли. Возможно, кто-то первый понес, и все, испугавшись, понесли. Особенно много несли противогазов. Отнес противогаз и как бы уже частично выполнил приказы. Их сбрасывали в кучу в помещении кафе-кондитерской напротив комендатуры в доме 27 по Крещатику. И вскоре горы противогазов забили кафе до потолка. Первыми созвали, найдя списки и адреса в отделе кадров, работников Киевского радио. Радиокомитет со студией был на углу Крещатика и Институтской улицы. Только что назначенный немец-шеф вышел на эстраду, оглядел собравшихся в зале и начал очень необычно. «Евреи, встать!» В зале наступила мертвая тишина. Никто не поднялся, только пошевеливались головы. «Евреи, встать!» — повторил шеф громче и покраснел. Опять никто не поднялся. «Жиды, встать!» — закричал шеф, хватаясь за пистолет. Тогда в разных местах зала стали подниматься музыканты, скрипачи, виолончелисты, некоторые техники, редакторы. Наклоняя головы, гуськом побрели к выходу. Шеф дождался, пока за последним закрылась дверь. Затем, на ломаном русском языке, он объявил оставшимся, что мир должен услышать голос свободного Киева, что в считанные дни нужно восстановить радиостанцию, и с завтрашнего дня все за работу. Кто уклонится, будет рассматриваться как саботажник. Начинается мирная созидательная работа. Притихшие, озадаченные люди поднялись, чтобы расходиться. И тут раздался первый взрыв. Это было 24 сентября, в 16:00. Дом немецкой комендатуры с детским миром на первом этаже взорвался. Взрыв был такой силы, что вылетели стекла не только на самом Крещатике, но и на параллельных ему улицах Пушкинской и Меринга. Стекла рухнули со всех этажей на головы немцев и прохожих, и многие сразу же были поранены. На углу Прорезной поднялся столб огня и дыма. Толпы побежали, кто прочь от взрыва, кто наоборот к месту взрыва, смотреть. В первый момент немцы несколько растерялись, но потом стали строить цепь, окружили горящий дом и хватали всех, кто оказался в этот момент перед домом или во дворе. Волокли какого-то долговязого рыжего парня, зверски его били, и разнесся слух, что это партизан, который принес в детский мир радиоприемник, якобы сдавать. Но в приемнике была адская машина. Всех арестованных вталкивали в кинотеатр, здесь же, рядом. И скоро он оказался битком набитым израненными, избитыми и окровавленными людьми. В этот момент в развалинах того же самого дома грянул второй, такой же силы взрыв. Теперь рухнули стены, и комендатура превратилась в гору кирпича. Крещатик засыпало пылью и затянуло дымом. Третий взрыв поднял на воздух дом напротив, с кафе-кондитерской, забитой противогазами и с немецкими учреждениями. Немцы оставили кинотеатр и с криками «Спасайтесь! Крещатик взрывается!» бросились бежать кто куда, а за ними арестованные, в том числе и рыжий парень. Поднялась невероятная паника. Крещатик действительно взрывался. Взрывы раздавались через неравные промежутки в самых неожиданных и разных частях Крещатика. И в этой системе ничего нельзя было понять. Взрывы продолжались всю ночь, распространяясь на прилегающие улицы. Взлетело на воздух великолепное здание цирка, и его искореженный купол перекинуло волной через улицу. Рядом с цирком горела занятая немцами гостиница «Континенталь». Никто никогда не узнает, сколько в этих взрывах и пожаре погибло немцев, их снаряжения, документов, а также мирных жителей и имущества, так как никогда ничего на этот счет не сообщалось ни большевиками, ни фашистами. Всех арестованных вталкивали в кинотеатр, здесь же, рядом. И скоро он оказался битком набитым израненными, избитыми и окровавленными людьми. В этот момент в развалинах того же самого дома грянул второй, такой же силы взрыв. Теперь рухнули стены, и комендатура превратилась в гору кирпича. Крещатик засыпало пылью и затянуло дымом. Третий взрыв поднял на воздух дом напротив, с кафе-кондитерской, забитой противогазами и с немецкими учреждениями. Немцы оставили кинотеатр и с криками «Спасайтесь! Крещатик взрывается!» бросились бежать кто куда, а за ними арестованные, в том числе и рыжий парень. Поднялась невероятная паника. Крещатик действительно взрывался. Взрывы раздавались через неравные промежутки в самых неожиданных и разных частях Крещатика. И в этой системе ничего нельзя было понять. Взрывы продолжались всю ночь, распространяясь на прилегающие улицы. Взлетело на воздух великолепное здание цирка, и его искореженный купол перекинуло волной через улицу. Рядом с цирком горела занятая немцами гостиница «Континенталь». Никто никогда не узнает, сколько в этих взрывах и пожаре погибло немцев, их снаряжения, документов, а также мирных жителей и имущества, так как никогда ничего на этот счет не сообщалось ни большевиками, ни фашистами. Стояла сухая пора. И поэтому начался пожар, который можно сравнить, пожалуй, лишь со знаменитым пожаром Москвы во время нашествия Наполеона в 1812 году. На верхних этажах и чердаках зданий было заготовлено множество ящиков боеприпасов и противотанковых бутылок с горючей смесью, ибо советское военное командование собиралось драться в Киеве за каждую улицу, для чего весь город был изрыт рвами и застроен баррикадами. Теперь, когда к ним подбирался огонь, эти ящики ухали с тяжким характерным взрывом-вздохом, обливая здание потоками огня. Это и доконало Крещатик. Немцы, которые так торжественно сюда вошли, так удобно расположились, теперь метались по Крещатику, как в мышеловке. Они ничего не понимали, не знали, куда кидаться, что спасать. Надо отдать им должное. Они выделили команды, которые побежали по домам всего центра Киева, убеждая жителей выходить на улицу, эвакуируя детей и больных. Много уговаривать не приходилось. Жители, кто успел схватить узел, а кто в чем стоял, бежали в парки над Днепром, на Владимирскую горку, на бульвар Шевченко, на стадион. Было много обгоревших и раненых. Немцы оцепили весь центр города. Пожар расширялся. Горели уже и параллельные, Пушкинская и Меринга, поперечные улицы Прорезная, Институтская, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Пассаж. Было впечатление, что взрывается весь город. До войны в Киеве начинали строить метро, и теперь поползли слухи, что то было не метро, а закладка чудовищных мин под всем Киевом. Но более правдоподобными были запоздалые воспоминания, что по ночам во дворы приезжали грузовики и люди в форме НКВД что-то сгружали в подвалы. Но куда в те времена не приезжали по ночам машины НКВД? И чем только они не занимались? Кто и видел из-за занавески, предпочитал не видеть и забыть. И никто понятия не имел, где произойдет следующий взрыв. Поэтому бежали из домов далеко от Крещатика. Откуда-то немцы срочно доставили на самолете длинные шланги, протянули их до самого Днепра через Пионерский парк и стали качать воду мощными насосами. Но до Крещатика вода не дошла. Среди зарослей парка кто-то шланги перерезал. Над чудовищным костром, каким стал центр Киева, образовались мощные воздушные потоки, в которых, как в трубе, высоко взлетали горящие щепки, бумаги, головни, посыпая то Бессарабку, то Печерск. Поэтому на все крыши повзбирались немцы, полицейские, дворники, добровольцы засыпали головни песком, затаптывали угли. Погорельцы ночевали в противовоздушных щелях, в кустах бульваров и парков. Немцы не могли даже достать трупы своих погибших или жителей. Они сгорали дотла. Горело все, что награбили немцы. Горели шестикомнатные квартиры, набитые роялями. Горели радиокомитет, кинотеатры, универмаги. После нескольких отчаянных дней борьбы с пожаром немцы прекратили сопротивление, вышли из этого пекла, в котором, кажется, уже не оставалось ничего живого, и только наблюдали пожар издали. Крещатик продолжал гореть в полном безлюдье. Только время от времени в каком-нибудь доме с глухим грохотом рушились перекрытия или падала стена. И тогда в небо взлетало особенно много углей и факелов. Город насквозь пропитался гарью. По ночам он был залит красным светом. И это зарево, как потом говорили, было видно за сотни километров и служило ориентиром для самолетов. Сами взрывы закончились 28 сентября. Главный пожар продолжался 2 недели, и 2 недели стояло оцепление из автоматчиков. А когда оно было снято, и немцы туда пошли, то улиц, собственно, не было. Падавшие с двух сторон здания образовали завалы. Примерно месяц шли работы по прокладке проездов. Раскаленные развалины дымились еще долго. Даже в декабре я своими глазами видел упрямо выбивающиеся из-под кирпича струи дыма. Взрыв и пожар Крещатика, нигде и никем до сего не описанные, должны, по-моему, войти в историю войны принципиальной вехой. Во-первых, это была первая в истории строго подготовленная акция такого порядка и масштаба. Нужно уяснить, что значил Крещатик для Киева. При соответствующем масштабе это все равно, как если бы взорвался центр Москвы в пределах Бульварного кольца, Невский проспект в Ленинграде с окружающими улицами или, скажем, сердце Парижа до больших бульваров. До Крещатика такое и вообразить было трудно. А вот НКВД вообразило и, так сказать, открыло в войнах новую страницу. Только после Крещатика и у немцев, и у советских родилось это правило – обследовать каждое занятое здание и писать «Проверено, мин нет». Понятным было уничтожение при отступлении мостов, военных и промышленных объектов. Но здесь взрывалось сердце города, сугубо мирное, с магазинами и театрами. Во-вторых, многие приняли акцию с Крещатиком как первое такого размаха проявление подлинного патриотизма. Ни одна столица Европы не встретила Гитлера так, как Киев. Город Киев не мог больше обороняться. Армия оставила его, и он, казалось, распластался под врагом. Но он сжег себя сам у врагов на глазах и унес многих из них в могилу. Да, они вошли, как привыкли входить в западноевропейские столицы, готовясь пировать, но вместо этого так получили по морде, что сама земля загорелась у них под ногами. Где это было до Крещатика, скажите? С другой стороны, уничтожать древний и великолепный центр столицы ради одной патриотической пощечины врагу, губя при этом и множество мирных жителей, не слишком ли это? И вот тут начинаются вещи странные. Никогда, ни в то время, ни после, советские власти не признались во взрыве Крещатика, а наоборот, приписали этот взрыв немцам. Они кричали в печати о варварстве фашистов. А потом, после войны, обтыкали развалины плакатами и писали во всех газетах: «Восстановим гордость Украины, Крещатик, зверски разрушенный фашистскими захватчиками». Весь Киев, вся Украина, весь народ прекрасно знали, что Крещатик разрушен советскими, а им вдалбливалось, что это сделали проклятые немцы. То есть, что они вошли в прекрасный город, заняли его великолепный центр, 5 дней трудились, закладывая мины под собой, чтобы их под собой же и взорвать. Зачем? На это ответ точный. Фашисты есть варвары. С этим никто не спорит. Фашисты – варвары. Но Крещатик взорвали большевики. Только в 1963 году КГБ выдало для публикации небольшую справку КГБ при Совете министров УССР о диверсионно-разведывательной деятельности группы подпольщиков города Киева под руководством И.Д. Кудри. Справка эта не говорит об уничтожении Крещатика, но лишь о взрывах, совершенно обходя само слово «Крещатик». Из нее выясняется, что И.Д. Кудря под кличкой Максим был работником органов безопасности. По их заданию был оставлен в городе вместе с группой, в которую входили Д. Соболев, А. Печенев, Р. Окипная, Е. Бремер и другие. Цитирую. «В городе не прекращались пожары и взрывы, принявшие особенный размах в период с 24 по 28 сентября 1941 года. В числе других был взорван склад с принятыми от населения радиоприемниками, немецкая военная комендатура, кинотеатр для немцев и другое. И хотя утвердительно никто не может сказать, кто конкретно осуществлял подобные взрывы, уносившие в могилу сотни завоевателей, нет сомнения, что к этому приложили руку лица, имевшие отношение к группе Максима. Главное же состояло в том, что заносчивым фашистским завоевателям эти взрывы давали понять, что хозяином оккупированной земли являются не они». Далее сообщается, что Д. Соболев погиб при одной из своих многочисленных операций, а Печенев застрелился, раненый в постели, когда его хватали гестаповцы. Кудря, Максим, Р. Окипная и Е. Бремер были схвачены в Киеве в июле 1942 года, но где они умерли, достоверно неизвестно. В 1965 году в «Правде» был опубликован без всяких комментариев указ о присвоении И.Д. Кудри посмертно звание Героя Советского Союза. Более 20 лет для колебаний по поводу такого решения, видимо, понадобилось, чтобы убедиться, что Кудря действительно погиб, а не переметнулся к немцам и не работает сейчас где-нибудь на Западе. Подробности эпопеи Крещатика могло бы осветить только КГБ. Но оно хранит тайну. И остается масса неясного, непроверенного. Существует много слухов и легенд о каком-то чекисте-смертнике, который ворвался в вестибюль «Континенталя», включил взрыватели и погиб при этом сам. О том, что другой смертник взорвал во время сеанса кинотеатр Шанцера, когда он был набит немцами, и прочее. Все это трудно проверить. Несомненно одно. Мины закладывались основательно, обдуманно, задолго до взятия немцами Киева, и, по крайней мере, в основной своей части имели систему взрывания, позволявшую их взрывать выборочно и в намеченное время. Живы свидетели, видевшие доставку взрывчатки на грузовиках НКВД за месяц-полтора до взрывов. Им тогда и в голову не приходило, что это закладываются мины, потому что немцы были далеко от Киева, а газеты и радио захлебывались, заявляя, что Киев ни за что не будет отдан врагу. Но, видимо, органы безопасности лучше отдавали себе отчет в ситуации. Так зачем же все-таки был взорван Крещатик? Я выскажу мнение свое и мнение большинства киевлян, а вы судите сами. Взорван был центр, принадлежавший аристократии, бюрократии и самим чекистам. Им, конечно, не хотелось покидать свои квартиры, свои мягкие кресла, и они решили устроить сюрприз. Взорвав Крещатик вместе с немцами, они так злорадно потирали руки, что даже не догадались придать этому патриотическую окраску. Они медленно свалили вину на врагов. В этом смысл слов из их вымученной справки признания. Заносчивым фашистским завоевателям эти взрывы давали понять, что хозяином оккупированной земли являются не они. Взрывая мирный Крещатик, они, однако, действительно наносили немцам и ощутимый военный урон. А то, что при этом погибнет втрое больше мирных жителей, это советскую власть никогда не волновало. Тем более, что по советским понятиям люди, оставшиеся на оккупированной территории, не патриоты. Значит, и не люди. Чекисты выжидали целых 5 дней, держа руки на взрывателях, чтобы побольше немцев разместилось на Крещатике, чтобы определить порядок взрывов. Первой была взорвана комендатура. И еще, эти 5 дней давали возможность все свалить на немцев. Но был еще один, самый зловещий аспект Крещатика. Обозлить немцев для того, чтобы, озверев, они сняли чистые перчатки в обращении с народом. Госбезопасность СССР провоцировала немцев на беспощадность. Благо, в беспощадности они были хорошими учениками. И немцы на это клюнули. Свой ответ на Крещатик они обнародовали тоже спустя 5 дней. А именно, 29 сентября 1941 года. Нет, они официально в связи с Крещатиком ничего не объявили и никого не казнили публично. Но они стали мрачны и злы. Начисто исчезли улыбки. На них, закопченных и озабоченных, жутковато было смотреть. И, похоже, они к чему-то готовились. Приказ. Утром 28 сентября к нам вдруг явился Иван Свинченко из села Литвиновки. Он шел домой из окружения. Это был добрый, простодушный и малограмотный крестьянин, великий труженик и отец большой семьи. До войны, приезжая из деревни в город, на базар, он ночевал у деда с бабкой. Никогда не забывал для меня какой-нибудь немудрящий деревенский гостинец. Только я его дичился. Может, потому, что у него был дефект речи. Иногда в разговоре он захлебывался, и тогда слышалось одно невнятное бормотание. Бала-бала. Очень странный дефект. Как все окрестные колхозники, он и раньше вечно был в каком-то тряпье, грязен. Но сейчас он явился такой уж оборванный, такой страшный, что его трудно было узнать. Где-то он сменял свою военную форму на это тряпье. Вот что с ним произошло. Вместе со своей частью Иван Свинченко защищал Киев. Потом пришел приказ отступать, и они перешли через Днепр на левый его берег, в Дарницу. Там они долго и бессмысленно кружили по лесам и проселкам. Их бомбили, косили пулеметами с воздуха. Никто из командиров понятия не имел, что делать. Потом командиры вообще куда-то исчезли, и все стали кричать, что надо идти по домам. У всех было ощущение, что войне конец. Но в глухом лесу наткнулись на партизан. Ими руководили НКВДисты. И партизаны были хорошо экипированы, с вазами, продовольствием, имели много оружия, они пугали немцами и звали к себе. Иван НКВДистов ненавидел, и он затосковал. «То я, подождав бала-бала ночи, и утик», — объяснил он. Несколько дней он шел полями и лесами, и повсюду брели такие же, не хотевшие воевать. «А за что?» — спрашивается. «За колхозы? За колымские лагеря? За нищету?» А вокруг была родная Украина. И совсем недалеко где-то хата, жена и дети. Украинцы шли по домам. Русские, чьи дома были у советов, брели сами, не зная куда. Или искали немцев, чтобы сдаться в плен. Иван наткнулся на колонну сотни в две таких сдавшихся. Их вели всего двое немцев, да и то, повесив на плечо явно ненужные винтовки. Ивана присоединили. Мужики приняли Ивана с хохотом и свистом. Они были рады, что отвоевались и идут отдыхать в плен. Но этот чудак Иван не хотел отдыхать, а все думал о семье. «То я прошел в трошки, бала-бала, сховался в яму и утик». Бабка кормила оголодавшего Ивана, сердобольно ахала. Дед по какому-то делу пошел было на улицу, но почти тотчас затопотал ногами по крыльцу и ввалился в комнату. «Поздравляю вас! Ну, завтра в Киеве ни одного жида больше не будет. Видно, правду говорят, что это они Крещатик сожгли. Слава тебе, Господи! Хватит, разжирели на нашей крови, заразы! Пусть теперь едут в свою Палестину, хоть немцы с ними справятся. Вывозят их. Приказ висит». Мы стремглав побежали все на улицу. На заборе была наклеена серая афишка на плохой оберточной бумаге, без заглавия и без подписи. «Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник, 29 сентября 1941 года, к 8 часам утра на угол Мельниковской и Докторовской, возле кладбищ. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян». Ниже следовал этот же текст на украинском языке. Еще ниже — мелким петитом на немецком. Так что афишка получилась трехэтажная. Я перечитал ее два раза, и почему-то холодок прошел по коже. Уж очень жестоко, с какой-то холодной ненавистью написано. Да еще день был холодный, ветреный, на улице пустынно. Я не пошел в дом, а взволнованный, сам не зная почему, побрел к базару. Через три двора от нас большой двор коллективного огородного хозяйства. Там одна к одной лепились мазанки, сарайчики, коровники, и там жило и работало много евреев. Убогие, темные, такие уж жалкие. Я заглянул, у них во дворе стояла тихая паника. Они метались из халупки в халупку, таскали вещи. Афишки висели и в других местах. Я останавливался, перечитывал, все равно чего-то не понимая. Во-первых, если евреев решили вывести, действительно в отместку за Крещатик, то при чем здесь все? Может, взрывали какие-нибудь 10 человек, а остальные за что должны страдать? Правда, понять можно. Немцы не могут выявить поджигателей, и тогда они решили просто вывести всех. Жестоко, но верно. Во-вторых, улиц Мельниковской и Докторовской в Киеве нет, но есть улицы Мельникова и Дегтяревская. Приказ явно сочиняли сами немцы и с плохими переводчиками. Эти улицы действительно возле русского и еврейского кладбищ на Лукьяновке. А поблизости товарная станция Лукьяновка. Значит, их повезут? Но куда? Неужели в Палестину, как предполагает дед? Но опять, это жестоко. Выгонять силой тысячи людей из родных мест, везти туда, где у них ни кола, ни двора. А сколько их заболеет и умрет в дороге. И все из-за того, что несколько из них оказались поджигателями. Это значит, что и Шурка отца поедет? Но его мать русская, и она с отцом разошлась, и Шурка давно не знает своего отца, как и я. Значит, Шурку повезут одного? Мать останется, а он поедет? Мне стало жалко его. Жалко навсегда с ним расставаться. И вдруг, неожиданно для самого себя, прямо как-то стихийно, я подумал словами деда, даже с его интонацией и злобой. «А, ну и что? Вот пусть и едут в свою Палестину. Хватит, разжирели. Здесь Украина, а они, видите ли, расплодились, расселись, как клопы. И Шурка маца тоже жид пархатый, хитрый, вредный, сколько книг у меня зажилил. Пусть уезжают, без них будет лучше. Дед мой умный, дед прав». Так размышляя, я дошел до Куреневского отделения милиции, где когда-то служил мой батя. Теперь здесь была полиция. В окне они выставили портрет Гитлера. Гитлер смотрел строго, почти зловеще. Он был в разукрашенном картузе, и картуз этот был надвинут на самые глаза. Конечно, я не мог пропустить такое невероятное зрелище, как вывоз евреев из Киева. Дождавшись рассвета, я выскочил на улицу. Они выходили еще затемно, чтобы оказаться пораньше у поезда и занять места. С ревущими детьми, со стариками и больными, плача и переругиваясь, выползло на улицу еврейское население огородного колхоза. Перехваченные веревками узлы, ободранные фанерные чемоданы, заплатанные кошелки, ящички с плотницкими инструментами. Старухи несли, перекинув через шею, как гигантские ожерелья, венки луку, запас провизии на дорогу. Понимаете, когда все нормально, всевозможные калеки, больные, старики сидят дома, и их не видно. Но здесь должны были выйти все, и они вышли. Меня потрясло, как много на свете больных и несчастных людей. Кроме того, еще одно обстоятельство. Здоровых мужчин мобилизовали в армию. Остались одни инвалиды. Кто мог эвакуироваться, у кого были деньги, кто мог уехать с предприятием или используя блат, те уезжали. Один куреневский продавец по фамилии Клоцман сумел уехать вместе с семьей уже когда Киев был окружен. Не знаю, правда ли, но, говорят, он заплатил баснословные деньги каким-то летчикам, и те погрузили его с вещами в самолет. И после войны он явился на Куреневку живой и здоровый. А осталась в городе самая настоящая шалом-алейхимовская беднота. И вот она выползла на улицы. «Да зачем же это?» — подумал я, сразу начисто забыв свой вчерашний антисемитизм. «Нет, это жестоко, несправедливо и очень жалко Шурку Мацу. Зачем это вдруг его выгоняют, как собаку? Пусть он книжки зажиливал, так это потому, что он забывчивый. А я сам. Сколько раз его несправедливо лупил?» В судорожном возбуждении я шнырял от кучки к кучке, прислушивался к разговорам, и чем ближе к подолу, тем больше людей становилось на улицах. В воротах и подъездах стояли жители. Смотрели, вздыхали, посмеивались или кричали евреям ругательства. Одна злобная старуха в грязном платке вдруг выбежала на мостовую, вырвала у старухи-еврейки чемодан и побежала во двор. Еврейка закричала, но в воротах ей заступили дорогу здоровенные усатые мужики. Она рыдала, проклинала, жаловалась, но никто за нее не заступился. И толпа шла мимо, наклоняя головы. Я заглянул в щелку и увидел, что во дворе лежит уже целая куча отнятых вещей. Краем уха услышал разговоры, что где-то тут извозчик, специально нанятый, вез багаж нескольких семей. Он хлестнул коня и погнал в переулок, и его не догнали. По Глубочице поднималась на Лукьяновку сплошная толпа. Море голов. Шел еврейский подол. О, этот подол! Этот самый вопиющий район Киева можно было узнать по одному тяжкому воздуху, смеси гнили, дешевого жира и сохнущего белья. Здесь испокон веков жила еврейская нищета, голь перекатная. Сапожники, портные, угольщики, жестянщики, грузчики, шорники, спекулянты, воры, дворы без зелени, зловонные мусорные ямы, покосившиеся сараи, полные огромных жирных крыс, уборные с выгребами и роями мух, пыльные и грязные улички, разваливающиеся дома и сырые подвалы. Таким был этот голдящий, плодючий и разнесчастный подол. От шума и голдения у меня голова лопалась. Сплошь разговоры. Куда повезут? Как повезут? В одной кучке только и слышалось: «Гетто, гетто!» Подошла взволнованная немолодая женщина. Вмешалась: «Люди добрые, это смерть!» Старухи заплакали, как запели. Разнесся слух, что где-то тут прошли караимы. Я первый раз слышал это слово. Оказывается, это такая маленькая семитская народность. Древние старики шли в хламидах до пят. Они всю ночь провели в своей караимской синагоге. Вышли и проповедовали: «Дети, мы идем на смерть. Приготовьтесь. Примем ее мужественно, как принимал Христос». Кто-то возмущался: «Как можно так сеять панику?» Но уже было известно, что какая-то женщина отравила своих детей и отравилась сама, чтобы не идти. У оперного театра из окна выбросилась девушка. Лежит, накрытая простыней, и никто ее не убирает. Вдруг все заволновались. Заговорили, что впереди, на улице Мельникова, стоит оцепление. Туда впускают, а обратно нет. Тут я испугался. Я устал. У меня гудела голова от всего этого, и я испугался, что не выберусь обратно, и меня увезут. Стал проталкиваться против толпы. Выбрался. Потом долго шел по опустевшим улицам. По ним почти бегом спешили редкие опоздавшие. Из ворот им свистели и улюлюкали вдогонку. Придя домой, увидел деда. Он стоял на середине двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе. Поднял палец. «А ты знаешь», — сказал он потрясенно, — «ведь их не вывозят, их стреляют». И тут до меня дошло. Из бабьего яра неслись отчетливые, размеренные выстрелы из пулемета. Та-та-та, та-та-та. Тихая, спокойная, размеренная стрельба, как на учениях. Наш бабий яр лежит между Куреневкой и Лукьяновкой. Чтобы попасть на кладбище, стоит только перейти его. Их, оказывается, гнали оттуда, с Лукьяновки, в этот наш овраг. Дед выглядел озадаченным и испуганным.
«Может, это стрельбище?» — предположил я.
«Какое стрельбище?» — жалобно закричал дед. «Вся Куреневка уже говорит. На деревья лазили, видели. Виктор Македон прибежал, жену еврейку провожал, едва спасся».
«Матерь Божья, Царица Небесная, что же это? Да зачем же это их?»
Мы пошли в дом, но сидеть там было невозможно. «Стрельба! Стрельба!» Дед пошел к Македону узнавать. Там сидело много народу. И этот парень, он женился перед самой войной, рассказывал, что там смотрят паспорта и бросают их в костер. А он закричал: «Я русский!» Тогда от него жену оторвали и повели в яр, а его полицейский выгнал. На дворе было холодно. Все так же дул пронзительный ветер, как и вчера. Я все выбегал, прислушивался. Бабка вынесла мне пальто и шапку. Слушала сама, заламывала руки, бормоча: «Боже, и бабы там, и деточки маленькие!» Мне показалось, что она плачет. Обернулся, она крестилась, стоя лицом к бабьему яру. «Отче наш, жо еси на небеси!» На ночь стрельба прекратилась. Но утром поднялась снова. По Куреневке говорили, что за первый день расстреляно 30 тысяч человек. Остальные сидят и ждут очереди. Бабка пришла от соседей с новостью. Во двор огородного хозяйства прибежал 14-летний мальчик, сын конюха колхоза, рассказывает ужасы, что там всех раздевают, ставят над рвами по нескольку человек в затылок, чтобы одной пулей убивать многих. Положат штабель убитых, присыпают, потом снова кладут, а много недобитых, так что земля шевелится, и некоторые выползают. Их бьют по голове и снова запихивают в землю. А его не заметили. Он выполз и прибежал. «Его надо спрятать», — сказала мама. «В окоп». «Сынок», — воскликнула бабка, — «беги скоренько, покличь его, накормим да сховаем». Я поспешил в огородное хозяйство, но было уже поздно. У ворот стояла телега, запряженная понурым коньком. На ней сидел немецкий солдат с кнутом. Другой солдат с ружьем под мышкой вел из ворот бледного мальчишку. Собственно, он даже не вел, а они как-то вышли рядом. Они подошли к телеге, сели на нее с двух сторон, и солдат даже сдвинул сено, чтобы мальчишке было удобнее. Он положил ружье в сено, а мальчишка лег боком, опершись на локоть. Его большие карие глаза спокойно и безразлично скользнули по мне. Солдат взмахнул кнутом, чмокнул, и телега тронулась. Так просто и буднично, словно они поехали на луг косить сено. Бабы во дворе громко спорили. Я подошел и послушал. Одни возмущались, другие возражали. «Она правильно сделала. Всех их подушить. Это им за крещатик». В колхозе жила одинокая женщина, русская. Работала скотницей. Мальчишка из яра прибежал в свою квартиру. Она его увидела, разохалась, выслушала его повесть, поставила на стол кувшин с молоком, велела сидеть тихо, не выходить, чтобы никто не увидел. Затем пошла в полицию и заявила. Да еще вернувшись, постерегла, пока не приехала подвода с немцами. Из самого оврага Бабий Яр
В те дни спаслась женщина, мать двоих детей, актриса Киевского театра кукол Дина Мироновна Проничева. Это единственный свидетель, вышедший оттуда. Привожу ее рассказ, записанный лично мною с ее слов, не добавляя ничего. Бабий Яр. Она ходила читать приказ. Быстро прочла и ушла. У листков с приказом вообще никто долго не задерживался, и разговоров не возникало. Весь день и вечер шли обсуждения и предположения. У нее были отец и мать. Дряхлые уже. Мать перед приходом немцев вышла из больницы после операции. Вот все думали, как же ей ехать. Старики были уверены, что на Лукьяновке всех посадят в поезд и повезут на советскую территорию. Муж Дины был русским. Фамилия ее русская. Кроме того, и внешность совсем не еврейская. Дина была скорее похожа на украинку и знала украинский язык. Спорили, гадали, думали и решили, что старики поедут, а Дина их проводит. Посадит в поезд, сама же останется с детьми. И будь что будет. Отец был стекольщиком. Они с матерью жили на Тургеневской, дом 27. Дина с детьми на Воровского, дом 41. Она пошла домой поздно, пыталась заснуть, но так и не спала в ту ночь. По двору все время бегали, топотали, ловили одну девушку из этого дома. Эта девушка спасалась на чердаке, потом пыталась спуститься по пожарной лестнице. Мужские голоса кричали: «Вон она!» Дело в том, что перед приходом немцев эта девушка говорила: «Они ни за что не войдут в Киев. А если войдут, я оболью дом керосином и подожгу». Так вот теперь жена дворника вспомнила это и, боясь, как бы она в самом деле не подожгла, заявила немцам. И как раз в эту ночь ее ловили. Это была муторная, напряженная, жуткая ночь. Дину всю трясло. Она так и не поняла, схватили ту девушку или нет. Когда стало светать, она умылась, причесалась, взяла документы и пошла к старикам на Тургеневскую. Это рядом. На улицах было необычно много народу. Все куда-то деловито спешили с вещами. У родителей она была в 7:00 утра. Весь дом не спал. Уезжающие прощались с соседями. Обещали писать. Поручали им квартиры, вещи, ключи. Старики много нести не могли. Ценностей у них не было, просто взяли необходимое и еду. Дина надела на спину рюкзак, и в 8:00 утра они вышли. По Тургеневской шло много людей. Но на улице Артема уже было сплошное столпотворение. Люди с узлами, с колясками, разные двуколки, подводы, изредка даже грузовики. Все это стояло, потом подвигалось немного, снова стояло. Был сильный говор, гул толпы, и было похоже на демонстрацию, когда улицы также запружены народом, но не было флагов, оркестров и торжества. Странно с этими грузовиками. Откуда их добывали? Было, что целый дом складывался и нанимал под вещи транспорт. И так уж они все держались по бокам своей подводы или грузовика. Среди узлов и чемоданов лежали больные, гроздьями сидели детишки. Грудных детей иногда везли по двое, по трое в одной коляске.
Очень много было провожающих. Соседи, друзья, родственники, украинцы и русские помогали нести вещи, вели больных, а то и несли их на закорках. Все это шествие двигалось очень медленно, а улица Артема очень длинная. У одних ворот стояли немецкие солдаты. Смотрели, особенно на девушек. Видимо, Дина им понравилась. Они стали звать ее во двор, показывая, что, мол, нужно вымыть полы. «Ком вашим?» Она отмахнулась. Очень-очень долго, до одри долго, длилось это гудящее шествие. Эта демонстрация с толкотней, разговорами и детским плачем. Дина была в меховой шубке. Ей стало жарко. Лишь где-то после обеда дошли до кладбища. Она помнит, что направо была длинная кирпичная стена еврейского кладбища с воротами. Здесь, поперек улицы, было проволочное заграждение. Стояли противотанковые ежи с проходом посередине. И стояли цепи немцев с бляхами на груди. А также украинские полицаи в черной форме с серыми обшлагами. Очень рослый, деятельный дядька в украинской вышитой сорочке с казацкими висящими усами, очень приметный, распоряжался при входе. Толпа валила в проход, мимо него, но обратно никто не выходил. Только изредка с криками проезжали порожняком извозчики. Они уже где-то там сгрузили вещи и теперь перли против толпы, орали, размахивали кнутами. Это создавало толкучку и ругань. Все было очень непонятно. Дина посадила стариков у ворот кладбища, а сама пошла посмотреть, что делается впереди. Как и многие другие, она до сих пор думала, что там стоит поезд. Слышалась какая-то близкая стрельба. В небе низко кружил самолет, и вообще вокруг было тревожно-паническое настроение. В толпе обрывки разговоров. «Это война, война! Нас вывозят подальше, где спокойнее! А почему только евреев?» Какая-то бабушка весьма авторитетным голосом предполагала. «Ну, потому что они родственная немцам нация. Их решили вывести в первую очередь». Дина с трудом проталкивалась в толпе, все больше беспокоясь. И тут увидела, что впереди все складывают вещи. Разные насильные вещи, узлы и чемоданы в кучу налево. Все продукты направо. А немцы направляют всех дальше, по частям. Отправят группу, ждут. Потом через какой-то интервал опять пропускают. Считают, считают. Стоп. Как бывает в магазин за ситцем, пропускают очередь десятками. Опять разговоры в шуме и гаме. «Ага, вещи идут, конечно, багажом. Там разберемся, на месте». «Какое там разберемся? Такая пропасть вещей. Их просто поровну между всеми поделят. Вот вам и не будет богатых и бедных». Дине стало жутко. Ничего похожего на вокзал железной дороги. Она еще не знала, что это, но всей душой почувствовала, что это не вывоз. Все, что угодно, только не вывоз. Особенно странными были эти близкие пулеметные очереди. Она все еще не могла и мысли допустить, что это расстрел. Во-первых, такие огромные массы людей. Так не бывает. И потом, зачем? Можно уверенно предположить, что большинство чувствовало то же, что и Дина. Чувствовало неладное, но продолжало цепляться за это «нас вывозят». Вот еще по каким причинам. Когда вышел приказ, 9 евреев из 10 слыхом не слыхали о каких-то фашистских зверствах над евреями. До самой войны советские газеты лишь расхваливали да превозносили Гитлера, лучшего друга Советского Союза, и ничего не сообщали о положении евреев в Германии и Польше. Среди киевских евреев можно было найти даже восторженных поклонников Гитлера как талантливого государственного деятеля. С другой стороны, старики рассказывали, как немцы были на Украине в 1918 году. И тогда они евреев не трогали. Наоборот, весьма неплохо относились к ним, потому что похожий язык и все такое. Старики говорили, немцы есть разные, но в общем это культурные и порядочные люди. Это вам не дикая Россия, это Европа и европейская порядочность. Или такой, уже совсем свежий факт. 2 дня назад какие-то люди на улице Воровского захватили квартиру эвакуированной еврейской семьи. Оставшиеся в доме родственники пошли в штаб ближайшей немецкой части и пожаловались. Тут же явился офицер, строго приказал освободить квартиру и любезно поклонился евреям. «Пожалуйста, все в порядке. Это было буквально позавчера, и все это видели, и об этом сразу разнеслись слухи. А ведь немцы очень последовательны и логичны. Уж чем-чем, а последовательностью они отличались всегда. Но если это не вывоз, то что же тут делается?» Дина говорит, что в тот момент она чувствовала только какой-то животный ужас и туман. Состояние ни с чем не сравнимое. С людей снимали теплые вещи. Солдат подошел к Дине, быстро и без слов ловко снял с нее шубку. Тут она кинулась назад. Отыскала стариков у ворот, рассказала, что видела. Отец сказал: «Доченька, ты нам уже не нужна. Уходи». Она пошла к заграждению. Тут довольно много людей добивались, чтобы их выпустили назад. Толпа валом валила навстречу. Усач в вышитой сорочке все так же кричал, распоряжался. Все называли его пан Шевченко. Может, это была его подлинная фамилия? Может, кто-то назвал его так за усы? Но звучало это довольно дико, как пан Пушкин, пан Достоевский. Дина протолкалась к нему и стала объяснять, что вот провожала, что у нее остались в городе дети. Она просит, чтобы ее выпустили. Он потребовал паспорт. Она достала. Он посмотрел графу «национальность» и воскликнул: «Э, жидивка, назад!» Тут Дина окончательно поняла. Это расстреливают. Судорожно она стала рвать паспорт на мелкие кусочки. Она бросала их под ноги, налево и направо. Пошла обратно к старикам, но ничего им не сказала, чтобы не волновать преждевременно. Хотя она была уже без шубки, ей стало очень душно. Вокруг было много народу. Плотная толпа, испарение, ревут потерявшиеся дети. Некоторые, сидя на узлах, обедают. Она еще подумала, как они могут есть? Неужели до сих пор не понимают? Тут стали командовать, кричать, подняли всех сидевших, подвинули дальше. И задние напирали. Получалась какая-то немыслимая очередь. Сюда кладут одни вещи, туда другие вещи, толкаются, выстраиваются. В этом хаосе Дина потеряла своих стариков. высматривала, увидела, что их отправляют в группе дальше, а перед Диной очередь остановилась. Стояли. Ждали. Она вытягивала шею, чтобы понять, куда повели отца и мать. Вдруг подошел огромнейший немец и предложил: «Иди со мной спать, а я тебя выпущу». Она посмотрела на него, как на ненормального. Он отошел. Наконец, стали пропускать ее группу. Говор затих, все умолкли, словно оцепенели, и довольно долго молча шли. А по сторонам стояли шеренгами фашисты. Впереди показались цепи солдат с собаками на поводках. Позади себя Дина услышала: «Дети мои, помогите пройти, я слепой!» Она обхватила старика за пояс и пошла вместе с ним. «Дедушка, куда нас ведут?» — спросила она. «Детка», — сказал он, — «мы идем отдать Богу последний долг». В этот момент они вступили в длинный проход между двумя шеренгами солдат и собак. Этот коридор был узкий, метра полтора. Солдаты стояли плечом к плечу. У них были закатаны рукава, и у всех имелись резиновые дубинки или большие палки. И на проходящих людей посыпались удары. Спрятаться или уклониться было невозможно. Жесточайшие удары, сразу разбивающие в кровь, сыпались на головы, на спины и плечи, слева и справа. Солдаты кричали: «Шнель! Шнель!» и весело хохотали, словно развлекались аттракционом. Они исхитрялись как-нибудь покрепче ударить в уязвимые места, под ребра, в живот, в пах. Все закричали. Женщины завизжали. Словно кадр в кино перед Диной промелькнуло. Знакомый парень с ее улицы, очень интеллигентный, хорошо одетый, рыдает. Она увидела, что люди падают. На них тотчас спускали собак. Человек с криком подхватывался, но кое-кто оставался на земле. А сзади напирали, и толпа шла прямо по телам, растаптывая их. У Дины в голове от всего этого сделался какой-то мрак. Она выпрямилась, высоко подняла голову и шла, как деревянная, не сгибаясь. Ее, кажется, искалечили, но она плохо чувствовала и соображала. У нее стучало только одно: не упасть, не упасть. Обезумевшие люди вываливались на оцепленное войсками пространство, этакую площадь, поросшую травой. Вся трава была усыпана бельем, обувью, одеждой. Украинские полицаи, судя по акценту не местные, а явно с запада Украины, грубо хватали людей, лупили, кричали: «Роздягаться! Швидко! Быстро! Шнель!» Кто мешкал, с того сдирали одежду силой. Били ногами, кастетами, дубинками, опьяненные злобой в каком-то садистском раже. Ясно, это делалось для того, чтобы толпа не могла опомниться. Многие голые люди были все в крови. Со стороны группы голых и куда-то уводимых Дина услышала, как мать кричит ей, машет рукой: «Доченька, ты не похожа, спасайся!» Их угнали. Дина решительно подошла к полицаю и спросила, где комендант. Сказала, что она провожающая, попала случайно. Он потребовал документы. Она стала доставать из сумочки, но он сам взял сумочку, пересмотрел ее всю. Там были деньги, трудовая книжка, профсоюзный билет, где национальность не указывается. Фамилия Проничева полицая убеждала. Сумочку он не вернул, но указал на бугорок, где сидела кучка людей.
«Сидай вот тут! Жидив перестреляем, тоди выпустим!»
Дина подошла к бугорку и села. Все тут молчали, ошалелые. Она боялась поднять лицо. А вдруг кто-нибудь ее здесь узнает? Случайно совершенно! И закричит: «Она же Довка!» Чтобы спастись, эти люди ни перед чем не остановятся. Поэтому она старалась ни на кого не смотреть. И на нее не смотрели. Только сидевшая рядом бабушка в пушистом вязаном платке тихо пожаловалась Дине, что провожала невестку, и вот попала. А сама она украинка, никакая не еврейка. И кто бы мог подумать, что выйдет такое с этим провожанием? Здесь все были провожающие. Так они сидели, и прямо перед ними, как на сцене, происходил этот кошмар. Из коридора партия за партией вываливались визжащие, избитые люди. Их принимали полицаи, лупили, раздевали, и так без конца. Дина уверяет, что некоторые истерически хохотали, что она своими глазами видела, как несколько человек за то время, что раздевались и шли на расстрел, на глазах становились седыми. Голых людей строили небольшими цепочками и вели в прорезь, наспех прокопанную в обрывистой песчаной стене. Что за ней, не было видно. Но оттуда неслась стрельба, и возвращались оттуда только немцы и полицаи за новыми цепочками. Матери особенно копошились над детьми, поэтому время от времени какой-нибудь немец или полицай, рассердясь, выхватывал у матери ребенка, подходил к песчаной стене и, размахнувшись, швырял его через гребень, как полено. Дину словно обручами схватило. Она долго-долго сидела, втянув голову в плечи, боясь взглянуть на соседей, потому что их все прибывало. Она уже не воспринимала ни криков, ни стрельбы. Стало темнеть. Вдруг подъехала открытая машина, и в ней высокий, стройный, очень элегантный офицер со стеком в руке. Было похоже, что он здесь главный. Рядом с ним был русский переводчик. «Кто такие?» — спросил офицер через переводчика у полицая, указывая на бугорок, где сидело уже человек 50.
«Це наши люди», — ответил полицай. «Не знали, треба их выпустить».
Офицер как закричит: «Немедленно расстрелять! Если хоть один отсюда выйдет и расскажет по городу, завтра ни один жид не придет!» Переводчик добросовестно перевел это полицаю. А люди на бугорке сидели и слушали.
«А ну, пошли! Ходим, поднимайтесь!» — закричали полицаи.
Люди, как пьяные, поднялись. Время было уже позднее. Может, потому эту партию не стали раздевать, а так и повели одетыми в прорезь. Дина шла примерно во втором десятке. Миновали коридор прокопа, и открылся песчаный карьер с почти отвесными стенами. Было уже полутемно. Дина плохо разглядела этот карьер. Всех гуськом быстро, торопя, послали влево, по очень узкому выступу. Слева была стена, справа яма, а выступ, очевидно, был вырезан специально для расстрела, и был он такой узкий, что, идя по нему, люди инстинктивно жались к песчаной стенке, чтобы не свалиться. Дина глянула вниз, и у нее закружилась голова. Так ей показалось высоко. Внизу было море окровавленных тел. На противоположной стороне карьера она успела разглядеть установленные ручные пулеметы. И там было несколько немецких солдат. Они жгли костер, на котором варили, похоже, кофе. Когда всю цепочку загнали на выступ, один из немцев отделился от костра, взялся за пулемет и начал стрелять. Дина не столько увидела, сколько почувствовала, как с выступа повалились тела и как трасса пуль приближается к ней. У нее мелькнуло «Сейчас я! Сейчас!» Не дожидаясь, она бросилась вниз, сжав кулаки. Ей показалось, что она летела целую вечность. Вероятно, было действительно высоко. При падении она не почувствовала ни удара, ни боли. Сначала ее обдало теплой кровью, и по лицу потекла кровь, так, словно она упала в ванну с кровью. Она лежала, раскинув руки, закрыв глаза. Слышала какие-то утробные звуки, стоны, икоту, плач вокруг и из-под себя. Было много недобитых. Вся эта масса тел чуть заметно пошевеливалась, оседая, уплотняясь от движения заваленных живых. Солдаты вошли на выступ и стали присвечивать вниз фонариками, постреливая из пистолетов в тех, кто казался им живым. Но недалеко от Дины кто-то по-прежнему сильно стонал. Она услышала, как ходят рядом, уже по трупам. Это немцы спустились, нагибались, что-то снимали с убитых, время от времени стреляя в шевелящихся. Тут же ходил и полицай, который смотрел ее документы и забрал сумочку. Она узнала его по голосу. Один эсэсовец наткнулся на Дину, и она показалась ему подозрительной. Он посветил фонариком, приподнял ее и стал бить. Но она висела мешком и не подавала признаков жизни. Он ткнул ее сапогом в грудь, наступил на правую руку так, что рука хрустнула, но не выстрелил, и пошел, балансируя по трупам, дальше. Через несколько минут она услышала голос наверху. «Демиденко, давай, прикидай!» Зазвякали лопаты, послышались гулкие удары песка о тела. Все ближе, и, наконец, груды песка стали падать на Дину. Ее заваливало, но она не шевелилась, пока не засыпала рот. Она лежала лицом вверх, вдохнула в себя песок, подавилась и тут, почти ничего не соображая, забарахталась в диком ужасе, готовая уж лучше быть расстрелянной, чем заживо закопанной. Левой здоровой рукой она стала сгребать с себя песок, захлебывалась, вот-вот могла закашляться и из последних сил давила в себе этот кашель. Ей стало легче. Наконец, она выбралась из-под земли. Они там наверху, эти украинские полицаи, видимо, устали после тяжкого дня, копали лениво и только слегка присыпали, побросали лопаты и ушли. Глаза Дины были полны песку. Кромешная тьма, тяжелый мясной дух от массы свежих трупов. Дина определила ближайшую песчаную стену. Долго, долго, осторожно подбиралась к ней. Потом встала и принялась левой рукой делать ямки. Так, прижимаясь к этой стене, она делала ямки, поднимаясь пять за пятью, каждую секунду рискуя сорваться. Наверху оказался куст. Она его нащупала, отчаянно уцепилась, и когда переваривалась через край, услышала тихий голос, от которого чуть не кинулась обратно. «Тетя, не бойтесь, я тоже живой!» Это был мальчик в майке и трусиках. Он вылез, как и она. Мальчик дрожал. «Молчи!» — шикнула она на него. «Ползи за мной!» И они поползли куда-то. Молча, без звука. Они ползли чрезвычайно долго, медленно, натыкаясь на обрывы, сворачивая, и ползли, очевидно, всю ночь, потому что начало светать. Тогда они нашли кусты и залезли в них. Они были на краю большого оврага. Недалеко увидели немцев, которые пришли и стали сортировать вещи, складывать их. У них там вертелись и собаки на поводках. Иногда приезжали грузовики за вещами, но чаще просто конные площадки. Когда рассвело, они увидели бежавшую старуху. За ней мальчика лет шести, который кричал: «Бабушка, я боюсь!» Но старуха от него отмахивалась. Их догнали два немецких солдата и застрелили. Сначала старуху, потом малыша. Потом, по противоположной стороне оврага, человек семь немцев привели двух молодых женщин. Они спустились пониже во враг, выбрали ровное место и стали по очереди насиловать этих женщин. Удовлетворившись, закололи женщин кинжалами, так что те и не вскрикивали. А трупы так и оставили, голые, с раскинутыми ногами. Немцы постоянно проходили то внизу, то поверху, разговаривали. Все время стояла стрельба, где-то тут, рядом. Столько стрельбы, что Дине стало казаться, будто она всегда была и вообще не прекращалась, что она и ночью была. Они с мальчиком лежали, забывались, просыпались. Мальчик сказал, что его зовут Мотя, что у него никого не осталось, что он упал вместе с отцом, когда стреляли. Он был хорошенький, с красивыми глазами, которые смотрели на Дину, как на спасительницу. Она подумала, что если удастся спастись, она усыновит его. К вечеру у нее начались галлюцинации. Пришли к ней отец, мать, сестра. Они были в длинных белых халатах. Все смеялись и кувыркались. Когда Дина очнулась, над ней сидел Мотя и жалобно говорил: «Тетя, не умирайте, не оставляйте меня». Она с большим трудом сообразила, где находится. Поскольку стало опять темно, они выбрались из кустов и поползли дальше. Днем Дина наметила путь по большому лугу к роще, видневшейся вдали. Иногда она забывалась, приподнималась. Тогда Мотя цеплялся за нее, прижимал к земле. Кажется, она теряла сознание, потому что однажды свалилась во враг. Они не ели и не пили больше суток. Но об этом мысль не приходила. Это был какой-то шок. Так они ползли еще ночь, пока не стало светать. Впереди были кусты, в которых они решили спрятаться, и Мотя полез разведать. Они так делали много раз, и если там все благополучно, Мотя должен был шевельнуть кустом. Но он пронзительно закричал: «Тетя, не ползите, тут немцы!» И раздались выстрелы. Его так на месте и убили. На ее счастье, немцы не поняли, что кричал Мотя. Она отползла назад, очутилась среди какого-то песка. Она сделала ямку, потом аккуратно засыпала ее холмиком, воображая, что хоронит Мотю, своего спутника, и поплакала. Она была уже как помешанная. Светало. И Дина обнаружила, что сидит, покачиваясь, прямо на дороге, что слева заборы, проулок, мусорная свалка. Она бросилась ползком на свалку, зарылась в мусор, набросала на себя всяких тряпок, коробок, надела на голову драную корзину, верейку, чтобы под ней дышать. Лежала так, затаившись. Однажды прошли мимо немцы, остановились, закурили. Прямо перед собой, на краю огорода, она увидела два зеленых помидора. Чтобы достать их, надо было подползти. Вот только тут ей захотелось пить, и начались муки. Она старалась думать о чем угодно. Закрывала глаза, убеждала себя, приказывала не думать, а ее как магнитом поворачивало в сторону помидоров. Она не вылезла и пролежала до темна. Лишь в сплошной темноте выбралась, нащупала помидоры, съела и опять поползла на животе. Она уже столько наползалась, что, кажется, разучилась ходить на ногах. Ползла долго, провалилась в окоп с колючей проволокой. Забывалась. Под утро увидела хату, за ней сарай, и решила забраться в этот сарай. Он не был заперт, но едва она влезла, во дворе тявкнула собака. Залаяли соседние собаки. Ей показалось, что лаяли сотни собак. Так не нужен был ей этот шум. Вышла сонная хозяйка. Закричала: «Тихо, Рябко!» Она заглянула в сарай и увидела Дину. Вид у хозяйки был хмурый, и когда она стала расспрашивать, кто такая Дина, да почему здесь, Дина вдруг стала врать, что идет с рытья окопов, издалека, заблудилась, решила в сарае переночевать, спросила дорогу к коменданту города. «А де ж ты була? Убили церкви». «Убили церкви?» «Вот це тут, дорога с Билей церкви. Ну-ну». Вид у Дины был, конечно, аховый. Вся в засохшей крови, в грязи и песке. Туфли потеряла еще в карьере. Чулки изорвались. На шум вышли соседки. Понемногу окружили Дину, разглядывали. Хозяйка позвала сына, мальчика лет 16.
«Ваньки! Иди приводи немца, мы ей зараз покажем дорогу».
Дина стояла и понимала, что она не может побежать, сил нет. И потом эти бабы закричат, спустят собак. Хозяйку они называли Лизаветой. Немцы, видимо, были близко, потому что Ванька почти сразу привел офицера.
«Ось пан, Юда!»
Офицер оглядел Дину, кивнул: «Ком!» И пошел по тропинке вперед. Дина за ним. Он ничего не говорил, только поглядывал, идет ли она. Она сложила руки на груди, сжалась. Ей стало холодно, болела правая рука. Она была в крови, болели ноги,
они были разбиты.
Вошли в одноэтажный кирпичный дом, где десятка два солдат завтракали, пили кофе из алюминиевых кружек. Дина хотела сесть в углу на стул, но офицер закричал. Тогда она села на пол. Вскоре немцы стали брать винтовки и расходиться. Остался лишь один солдат, дневальный. Он ходил, убирал, показал Дине на стул. «Садись, мол, ничего». Она пересела на стул. Солдат посмотрел в окно и подал Дине тряпку, показывая, чтобы она протерла стекла. Окно было большое, чуть не во всю стену, в частых переплетах, как на веранде. И тут, сквозь окно, Дина увидела, что ползала она вокруг да около яра и попала опять в то же место, откуда бежала. Солдат стал тихо говорить. Дина его понимала, но он думал, что она не понимает. И изо всех сил старался втолковать. «Ты пойми хоть немножко. Начальство ушло. Я даю тебе тряпку, чтобы ты удрала. Ты вытирай окно и смотри в окно, куда удрать. Да пойми же, думкопф, дурная голова!» Он говорил сочувственно. Дина подумала, что это не похоже на провокацию. Но тогда она была в таком состоянии, что не верила уже ничему. На всякий случай вертела головой с непонимающим видом. Солдат с досадой сунул ей веник и послал подметать соседний домик, где вообще не было никого. Дина заметалась, готовая бежать, но послышался шум и плач. Явились офицер с Ваньком, сыном Лизаветы, ведя двух девушек лет по 15-16. Девчонки кричали, рыдали, бросались на землю и пытались целовать сапоги офицера, умоляли заставить делать их все, что угодно, спать с ними, только не расстреливать. Они были в одинаковых чистеньких темных платьях с косичками. «Мы из детдома», — кричали они. «Мы не знаем, кто мы по национальности. Нас принесли грудными». Офицер смотрел, как они валяются, и отодвигал ноги. Велел им и Дине следовать за ним. Вышли на ту площадь, где раздевали. Здесь по-прежнему валялись кучи одежды, туфель. За вещами в сторонке сидели 30 или 40 стариков, старух и больных. Верно, это были остатки, выловленные по квартирам. Одна старуха лежала парализованная, завернутая в одеяло. Дину и девочек посадили к ним. Девочки тихо плакали. Они сидели под каким-то уступом, а по уступу прохаживался туда-сюда часовой с автоматом. Дина из-под лобья следила за ним, как он то удаляется, то приближается. Он заметил это, стал нервничать и вдруг закричал яростно по-немецки. «Что ты следишь? Не смотри на меня! Я ничего не могу тебе сделать! У меня тоже дети есть!» К ней подсела девушка в гимнастерке и шинели. Увидела, что Дина дрожит от холода, и прикрыла ее шинелью. Они тихо разговорились. Девушку звали Любой. Ей было 19 лет. Она служила медсестрой и попала в окружение. Подъехал грузовик с советскими военнопленными. У всех были лопаты. Старики в ужасе заволновались. Неужели будут закапывать живьем? Но один из пленных посмотрел издали, сказал: «Вам повезло». Всех стали поднимать и загонять в кузов этого же грузовика. Двое солдат подняли старуху в одеяле и как бревно сунули в кузов. Там ее подхватили на руки. Кузов был открытый, с высокими бортами. Один немец сел в кабину, другой в кузов, и четверо полицаев поместились по бортам. Куда-то повезли. Трудно было усмотреть в этом какую-то знаменитую немецкую логику или последовательность. Одних раздевали, других нет. Одних добивали, других оставляли медленно умирать. Тех везли сюда, этих отсюда. Грузовик приехал на улицу Мельникова, где было большое автохозяйство. На просторный двор выходило много ворот гаражей и мастерских. Открыли одни ворота. Оказалось, что там набито людей, как селедок. Они кричали, задыхались, так и вывалились из ворот. Среди прочих вывалилась старушка и сразу же стала мочиться под дверью. Немец закричал и выстрелил ей в голову из пистолета. Парализованную старуху в одеяле вынули из кузова и сунули в гараж прямо по головам. С трудом, под крики и визг, немцы поднатужились и закрыли эти ворота, вкатив туда же и труп убитой, и стали озабоченно говорить между собой, что нет мест. Это сюда загнали на ночь толпу с улицы, и именно здесь люди сидели по нескольку суток, ожидая очереди на расстрел. Дина понимала немецкую речь, слушала и соображала, что же дальше. Машина стала задним ходом сдавать из двора. Немец из кузова спрыгнул, остались четыре полицая, двое у кабины, двое у бортов. Но они сели не у самого заднего борта, а ближе к середине. Они выглядели усталыми, но не злыми. Дина и Люба стали сговариваться. Надо прыгать. Будут стрелять? Пусть. По крайней мере, будет быстрая смерть, а не ждать очереди. Поехали быстро. Люба прикрыла Дину от ветра шинелью. Петляли по улицам. Оказались на Шулявке. Двигались куда-то к Брест-Литовскому шоссе. Покрытая шинелью, Дина перевалилась через задний борт и прыгнула на большом ходу. Она упала, разбилась в кровь о мостовую, но с машины ее не заметили. А может, не захотели заметить. Ее окружили прохожие. Она стала бормотать, что вот ехала, надо было сойти у базара, а шофер не понял, она решила спрыгнуть. Ей и верили, и не верили. Но вокруг она видела человеческие глаза. Ее быстро увели во двор. Еще через полчаса она была у жены своего брата, польки по национальности. Всю ночь грели воду и отмачивали на ее теле сорочку, влипшую в раны. Дина Мироновна Проничева потом много раз еще была на краю гибели. Скрывалась в развалинах, в Дарнице, затем по селам под именем Нади Савченко. Ее детей спасли люди. Она долго разыскивала их и нашла в самом конце войны. В 1946 году она была свидетелем обвинения на киевском процессе о фашистских злодеяниях на Украине. Но из-за последовавшего вскоре разгула антисемитизма она стала скрывать, что спаслась из Бабьего Яра. Скрывала опять, что она еврейка. Опять ее выручала фамилия Проничева. Она вернулась в Киевский театр кукол, где работает и поныне актрисой-кукловодом. Мне стоило огромного труда убедить ее рассказать, как ей, единственной из расстрелянных в сентябре 1941 года 70 тысяч евреев, удалось спастись. Она не верила, что это может быть опубликовано и что это кому-нибудь нужно. Ее рассказ длился несколько дней и перемежался сердечными приступами. Это было в том же доме на улице Воровского, откуда она уходила в Бабий Яр, в старой разрушающейся комнате. Только в 1968 году Дине Мироновне Проничевой удалось выхлопотать маленькую квартиру в новом доме. И она прислала мне письмо, где писала, что после выхода этой книги к ней приходил один киевлянин, сказавший, что он тоже спасся из яра. Он тогда был совсем ребенком и вылез, как и Мотя. Его скрывала украинская семья. Он принял их фамилию. В паспорте у него стоит украинец. И он никогда никому не рассказывал, что он из Бабьего Яра. Судя по деталям, которые он помнит, рассказ его правдив. Но он просто так посидел, повспоминал и ушел, не назвав себя. Глава воспоминаний. Людоеды. Самый большой за всю историю Украины голод был при советской власти в 1933 году. Это первое осмысленное воспоминание моей жизни. Бабка месила в деревянном корыте мамалыгу. Я вертелся рядом. Не перепадет ли кусочек? А отец, осунувшийся и усталый, сидел на табуретке и рассказывал. Он только что вернулся из-под Умани, где проводил коллективизацию. Раньше, бывало, приезжая, он привозил муку, горшочки с медом, потом перестал. И на этот раз не привез ничего. «Ну, загнали мы крестьян в колхозы револьверами», — говорил отец. «А они работать не хотят. Опустили руки и ничего не делают. Скот передох, поля остались незасеянными, заросли бурьяном. Говорить с людьми, столковаться нет никакой возможности. Замкнутые, тупые, молчат, словно не люди. Сгоним на собрание, молчат. Велим разойтись, расходятся. В общем, нашла коса на камень. Мы им колхозы или смерть? Они на это лучше смерть. Говорят, Ленин пообещал нам землю. За это революция была. И вот это одно задолбили, и стоят на этом. Какая-то немыслимая, полуумная крестьянская забастовка. Жрать больше нечего. Господи, охала бабка. Так что ж ты там ел? Нам, коммунистам, выдавали по талонам, чтоб не сдохли. Немножко деревенским активистам тоже. А вот что они жрут, это уму непостижимо. Лягушек, мышей уже нет. Кошки ни одной не осталось. Траву, солому секут, кору сосновую обдирают, растирают в пыль и пекут из нее лепешки. Людоедство на каждом шагу. Людоедство? Господи, как же это? Очень просто. Скажем, сидим мы в сельсовете. Вдруг бежит деревенский активист, доносит. В такой-то хате девку едят. Собираемся, берем оружие, идем в эту хату. Семья вся дома в сборе, только дочки нет. Сонные сидят, сытые. В хате вкусно пахнет вареным. Печка жарко натоплена, горшки в ней стоят. Начинаю допрашивать. «Где ваша дочка?» «В город поехала». «Зачем поехала?» «К раму». «Ткани, украинская, на платье купить». «А в печи в горшках что?» «Та кулиш». Выворачиваю этот кулиш в миску. Мясо, мясо. Рука с ногтями плавает в жире. «Собирайтесь, пошли». Послушно собираются, как сонные мухи, совсем уже невменяемые. Идут. Что с ними делать дальше? Теоретически надо судить. Но в советских законах такой статьи о людоедстве нет. Можно за убийство. Так это ж сколько возни судам, и потом голод. Это смягчающие обстоятельства или нет? В общем, нам инструкцию спустили, решать на местах. Выведем их из села, свернем куда-нибудь в поле, в балочку. Пришлепали из пистолета в затылок, землей слегка присыпали. потом волки съедят. Голод был вызван искусственно по приказу Сталина. У сопротивлявшихся коллективизации крестьян были реквизированы все запасы. Вымирали многие села до последнего человека. На железнодорожных станциях по городам лежали тысячи опухших и умирающих крестьян, бежавших из сел в поисках хлеба. Исходя из цифр переписей, показаний свидетелей и других данных, исследователи находят, что число погибших превышало 7 миллионов человек. Сталин в беседе с Черчиллем обронил фразу, что ему тогда понадобилось ликвидировать сопротивление 10 миллионов противников. 10 миллионов, сказал он, подняв руки. Это было страшно. Это длилось 4 года. Уинстон Черчилль, Вторая мировая война. Лондон, 1951 год. Том 4, книга 2, страница 447. Кто принес елочку? Мое детство окружало ложь. Я пошел учиться в первый класс школы в историческом 1937 году. Тогда начинали учиться с 8 лет. Здание было деревянное, ветхое. В классах было по 50 учеников, занятия шли в 3 смены. Мы распевали песенку про козла и учили букву О. Мама научила меня грамоте с 4 лет. В классе мне было скучно, потому что я читал, как пулемет. Уже прочел главные романы Гюго и «Размножение Золя», где меня особенно потрясло то, что хирургическое предупреждение беременности приводит женщину к преждевременной старости. Там осуждается женщина, которая не хотела беременеть, а только свободно спать с мужчинами и веселиться. И врач ей что-то вырезал, и через несколько лет она стала старухой. Я очень жалел эту женщину. Но слащавая картина чудовищного многодетного семейства, которую Золя нарисовал как образец, мне почему-то показалась еще более противной. Я про себя решил, что когда вырасту, ни за что не женюсь на Матроне, плодовитой, как жирная самка тутового шелкопряда, а буду гулять, спать и веселиться. На праздник 20-й годовщины революции мы переселились в новую школу. Она встала на нашей Куреневке среди кособоких домишек и купеческих особняков, как Гулливер среди лилипутов. С огромными окнами, колоннами, широкими лестницами, истинный символ нового, живой пример заботы партии и лично товарища Сталина. Нам, маленьким клопикам, постоянно говорили это на уроках. Мы переселились в новую школу со знаменами, барабанным боем и песнями о любимом Сталине. Нас возили в грузовиках на демонстрацию, где мы восторженно визжали «Ура!». В школьном зале по субботам бесплатно показывали кино. Мы, первоклассники, занимали лучшие места на полу под экраном и смотрели, задрав головы, разинув рты. Никто не знал заранее, какое будет кино, потому что коробки с кинолентами привозили в самый последний момент. Из-за этого случались неувязки. Так одной из первых показали картину, сюжет которой был такой. Молодой рабочий ударник, комсомолец, женится на отсталой мещанской девице, входит в мещанскую семью. Бурные сцены борьбы коммунистической и мещанской идеологии. Молодой муж уходит из дому и ночует у приятеля. В это время престарелый отец героини утирает ей слезы, а затем спит с ней, в результате чего рождается ребенок. Молодой муж узнает об этом у станка, выполняя очередную ударную норму. Он ломает голову. От кого ребенок? Из-за этого он делает брак и не выполняет норму. Название и конец фильма не остались у меня в памяти. Но на всех нас, сидевших в первых рядах на полу, он произвел глубокое впечатление. Напротив школы открылась детская агротехническая станция. и разные тети приходили записывать в юнаты, чтобы по методу академика Лысенко выращивать невиданные урожаи. Мы с Жориком Гороховским немедленно записались. Нам дали участок земли и пакет с арахисом. К сожалению, мы его попробовали и уже не могли остановиться, пока не съели весь. Посмотрели друг на друга и, ни слова не говоря, удрали навсегда, пожертвовав карьерой последователей Лысенко. В старом особняке открылась детская техническая станция, ДТС, с кружками фотографии, радио, авиамоделизма. И мы записались в фотокружок. Первой работой, которую нам поручил руководитель, была фотография бюста Сталина. На нашей кривой и противной улице асфальтировались тротуары. По тем временам это было истинное чудо. В газетах сообщалось, что по предложению выдающегося сталинского соратника Постышева вводится новый праздник – Новый год с елкой. До той поры с самой революции елки не было, и для нас, детишек, это было открытие. В новой школе установили елку. Девочки изображали снежинок. Я декламировал стихи про мороза, который дозором обходит владения свои. И в заключении мы пели песню, которая была напечатана в газете и кончалась словами: «И эту чудо-елочку нам Постышев принес». Бабка сказала: «Это Рождество. Елку Иисус Христос принес». Я возражал: «Нет, Постышев. Никакого Иисуса Христа нету и не было. Это советская власть дала детям елку». «Ты щеня», — сказала бабка, и мы жестоко поссорились. Мама сказала: «Вот, Толя, какой ты везучий. Только пошел учиться, построили тебе новую школу, открыли агростанцию и ДТС, ввели елку, даже асфальт вам проложили. Только учитесь. Ты пользуйся этим и учись. Но только читай побольше. Читай и читай. В книгах мудрость». Однако очень скоро выяснилось, что в книгах не все мудрость. Как-то на уроке нам велели раскрыть учебники на странице с портретом Постышева и эту страницу вырвать. Постышев оказался врагом народа, и его расстреляли, хоть он и елочку принес. Для наших детских мозгов это было потрясением. Но нам и сообразить не дали. Сразу сделали это системой, чем-то обыкновенным и привычным. То велели вырывать новые страницы, то густо замазывать чернилами какие-то строчки и имена. Портить учебники — это было даже весело. Это всем ужасно понравилось. Однажды во время урока вдруг распахнулась дверь класса. Вошли взволнованные директор, завуч и парторг. Скомандовали: «Тетради на парты!» На обложках тетрадей для красоты был напечатан букет цветов. Все тетради с букетом немедленно отобрали и отнесли в кочегарку, где сожгли в топке. Школьный телефон надрывался от звонков из Горано. Все ли тетради изъяты? Оказалось, что среди цветов обнаружена замаскированная царская корона, как в загадочной картинке «Где охотник?». Листики, штрихи, завитушки, а если перевернуть вверх ногами, да некоторые линии обвести карандашом, то в олиповатом букете при желании можно было обнаружить корону. А можно и лошадку. И говорили, что много людей было арестовано за эту проклятую тетрадку, и исчезли они неизвестно куда.